Новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: найдет ли Европа выход из конституционного тупика? Чем удивило и чем огорчило открытие очередного Московского международного кинофестиваля? Кому помешали ветераны войны на Поклонной горе? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В программе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. Итак, одна из главных международных тем сегодняшнего дня – это продолжение саммита Евросоюза в Брюсселе. Канцлер Германии Ангела Меркель, подводя итоги первого дня переговоров, констатировала, что лидеры 27 стран ЕС пока не могут достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. Однако новичок саммита, новый президент Франции Николя Саркози, намерен во что бы то ни стало отстоять предлагаемый проект. Слово корреспонденту Радио Свобода во Франции Наталье Руткевич.
Два года назад Франция, равно как и Голландия, заблокировала процесс евроинтеграции, высказавшись в ходе референдума против единой европейской конституции. Сегодня новый президент Франции Николя Саркози считает своим приоритетом сдвинуть этот процесс с мертвой точки и убедить всех партнеров по Евросоюзу принять упрощенный текст конституционного договора. Говорит политический обозреватель радио «Франс-Инфо» Мирель Мореске. Это первый европейский саммит для Николя Саркози, и он поставил перед собой весьма непростую задачу – заставить коллег по ЕС принять так называемый упрощенный договор о работе Евросоюза. Саркози постоянно говорит о том, что хотел бы дать новый импульс единой Европе, и действует он соответственно. Через 3 часа после торжественного вступления в должность 16 мая Саркози отправился в Германию на встречу с Ангелой Меркель, а за прошедший месяц он встретился с 7 главами государств ЕС. 10-страничный документ, выносимый на обсуждение, был разработан председатель в ЕС Германии с активным участием Франции. Однако Меркель, Саркози и другим сторонникам договора будет нелегко склонить на свою сторону Великобританию, а особенно братьев Качинских, которые полагают, что предлагаемая договором новая система голосования ослабит влияние Польши внутри ЕС. Помимо новой системы голосования, которая упрощает принятие решений в ЕС, новый договор предусматривает создание Общеевропейского министерства иностранных дел, введение фиксированного поста президента Евросоюза, расширение полномочий Европарламента. По мнению французского президента и многих других лидеров стран ЕС, реформировать административные механизмы Евросоюза совершенно необходимо как для внутреннего развития Союза, так и для приобретения им большего влияния на мировой сцене. Что же предлагает Франция, чтобы преодолеть сопротивление Варшавы и других держав, выступающих против проекта договора? Говорит официальный представитель Елисейского дворца Давид Мартенон.
Мы знаем, что большинство руководителей ЕС настроены в пользу упрощенного договора. Однако мы не можем закрывать глаза на сопротивление со стороны некоторых государств, таких как Великобритания, Польша, Голландия. Во всех этих странах существуют серьезные внутреннеполитические проблемы, которые отчасти объясняют их жесткость в данном вопросе. Мы не собираемся выкручивать им руки или плести интриги против них. Это было бы бесполезно. Их нужно убеждать в том, что им этот договор так же выгоден, как и нам. Ведь если и новый договор провалится, хотя бы в одной стране, расплачиваться придется всем европейцам. Напуганные результатами референдума 2-летней давности, французы предлагают не выносить новый договор на всенародное голосование, а ратифицировать его парламентским путем. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Итак, одним из главных препятствий на пути к ратификации всеми странами ЕС Европейского конституционного договора считается позиция Польши. Польша выступает против существующей сейчас системы голосования в Совете Европейского Союза, так называемой системы двойного большинства. Мой коллега Андрей Шароградский попросил обозревателя Радио Свободы Ефима Фештейна оценить, насколько серьезные последствия для функционирования ЕС будет иметь отказ Польши пересмотреть свою нынешнюю позицию.
Речь идет о реформе институтов Европейского Союза всего лишь. Не будет ни названия Конституции, ни общего знамени или флага, если хотите, ни мотто, ни гимна, ничего подобного. Так что то, на что рассчитывали федералисты, так называемые, которые видели Европу как федерацию государств с единым центром, с единой государственной символикой, ничего такого даже не предвидится. Поэтому фактически сегодня уже ясно, что Германия использовала время своего председательства для того, чтобы активизировать разговор переговоры о принятии какого-то документа, но в любом случае это уже не будет та конституция, которую отвергли в референдумах Франция и Голландия. Польша в своей позиции не одинока. Ее поддерживает Чехия, и, в принципе, она опирается на солидарность Великобритании, которая тоже имеет свои претензии. В частности, Великобритания не хочет единых органов Европейского Союза, типа министра иностранных дел, хочет сохранить значительную часть своего суверенитета в ряде областей, включая зарубежную политику, социальные законы и прочие составные части. Чехия, со своей стороны, уже якобы добилась требуемого, то, с чем она пришла, с претензиями, с которыми она пришла в Брюссель, а именно добиться того, чтобы в новом документе было зафиксировано, что полномочия могут не только переводиться с национального уровня в Брюссель на уровень Европейского Союза, но и наоборот, могут переходить снова на национальный уровень. Таким образом, есть целый ряд деталей. Польша, я говорю, не единственное препятствие, но я соглашаюсь с мыслью о том, что это самое серьезное препятствие.
Вот возвращаясь к позиции Польши и Чехии, которые вы упомянули, две страны, относительно недавно ставшие членами Европейского Союза. Как вы считаете, у тех стран, которые уже давно являются членами ЕС, не вызывает раздражение такая позиция? Ведь страны, казалось бы, только что вступили, и уже фактически их позиция может диктовать дальнейшее развитие ЕС.
Может быть, но здесь нужно ответить на вопрос, что для Европейского Союза страшнее. Изменения, которые так или иначе предстоит внести в конституционный договор, потому что они были, напомню, отвергнуты старыми европейцами, Францией и Голландией, а не новыми. Или исключение из этого союза, скажем, Польши. Представить себе, что Европейский Союз мог бы пережить такой удар, совершенно невозможно. Поэтому, естественно, европейцы будут стремиться найти общий язык. А ко всему еще, я повторяю, Польша в этом смысле не одинока. Британия имеет определенную заданность в своей политике. Тони Блэр едет в Брюссель для того, чтобы отстоять британскую позицию. И все утверждают, что его личная позиция еще мягче, скажем, чем позиция Гордона Брауна, который его сменит на посту премьер-министра. Тот просто, учитывая то, что предстоят выборы парламентские, тот просто хочет демонстрировать свой евроскептицизм. В любом случае, мы имеем дело с пересмотром общих позиций, с выработкой совершенно нового подхода к будущему Европы. И в данном случае каждая из стран имеет право в процессе вот этого пересмотра свои позиции проталкивать. Думаю, что это сделает и Польша. Но последнее сообщение из Варшавы говорят о том, что все-таки Польша не пойдет на крайности, то есть не будет, не наложит вето, скажем, если она окажется в полном одиночестве.
Подводя итог всему сказанному, если даже в отдаленной перспективе вот этот вот европейский конституционный договор не будет подписан, насколько это опасно для функционирования?
В том-то и парадокс, что это совершенно не опасно. Представление о том, что Европа сейчас парализована, разваливается и так далее, ни на чем не основано. Может быть, какие-то брюссельские институции, институты чувствуют себя несколько одиноко, поскольку никто их серьезно не воспринимает. Но общая ситуация в Европе гораздо лучше, чем была раньше. Европа наконец-то вышла из экономической стагнации, из тупика экономической стагнации. Она прогрессирует и в других направлениях. За время, когда был отвергнут конституционный договор, и до настоящего времени было принято 12 новых членов. И все говорят о том, что произошли существенные подвижки, сдвиги в позитивном направлении в отношении, скажем, с общей сельскохозяйственной политики, во многих других аспектах. То есть Европа не зависит исключительно от того, какие конституционные бумаги будут подписаны или не будут подписаны. Она существует сейчас именно в меру своей эффективности, в меру эффективности своего сотрудничества. А оно напрямую не связано с конституционным договором.
Это было мнение обозревателя Ефима Фиштейна. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В Москве сейчас 12 часов 15 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Смерть российской туристки в Китае, по предварительным данным, не связана с криминалом, заявил российский генконсул в Шэньяне. Российские силовые структуры объявили о пресечении деятельности организованной группы, нелегально переправлявшей людей в страны Западной Европы. Лидеры стран ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах «Радио Свобода». В 2 часа дня по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров». Сегодня будет российский час, как обычно, с моей коллегой Мариной Тимашевой. Вот некоторые темы выпуска. Интервью с Андреем Сигле, продюсером и композитором фильмов Александра Сокурова. 30-летие выхода в СССР пластинки Лэнгстона Хьюза с участием Михаила Казакова. и научная конференция, приуроченная к 70-летию Александра Панченко. Это все будет в российском части «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве показом нового фильма сербского режиссера Эмира Кустурицы «Завет» открылся 29-й Московский международный кинофестиваль. В конкурсной программе 20 картин, в том числе несколько из стран СНГ, более 200 фильмов будут показаны вне конкурса. Киносмотр продлится до 30 июня. А вот какие впечатления остались от открытия фестиваля у моей коллеги Марины Тимашевой.
С прошлого года в жизни фестиваля кое-что изменилось, а именно организатор. Это немедленно отразилось на жизни журналистов. 2 часа в очереди за аккредитацией, отсутствие каталогов. Ну, к этому не привыкать. Но на сей раз нас чуть было не лишили возможности видеть церемонию. Раньше в Пушкинском стояли мониторы, нынче их нет, а в зал нас пустить тоже не хотели. Спасителем оказался Никита Михалков, лично распорядившийся обеспечить доступ разгневанных журналистов к телу Московского кинофестиваля. Дальше нам положено явиться в Пушкинский к 5 часам и сидеть в фойе до 7, то есть до начала церемонии. Так вот, в кинотеатре Пушкинский вообще нет еды, только русский стандарт разливает коктейли с водкой. Это, видимо, вместо успокоительного. Попкорн, впрочем, продают. Представьте церемонию открытия. Вот все сидят в зале с банками попкорна и жуют. Хорошая реклама попкорну вряд ли Московскому кинофестивалю. Но многие думают, может, не пускают нас из-за одежды. На сайте кинофестиваля висит предупреждение «Строгий дресс-код. Черный верх, белый низ». Сначала это казалось шуткой, но при мне строгая охрана дала отворот-поворот интеллигентной женщине из газеты «Собеседник», одетой в модное прозрачное платье. Эти драконовские меры распространили только на журналистов. Гости, известные актеры и режиссеры, шли по звездной дорожке в чем хотели. Вот, кстати, Слава Зайцев. Он пришел в живописном красном сюртуке с драконами.
Знаете ли вы, что вы очень грубо нарушили дресс-код, который...
Я сознательно это сделал. Я никогда не придерживался никаких дресс-кодов. Светлый низ, белый верх. Это очень странно. Либо уж целиком все белое, либо белое и черное.
В соответствии с требованиями дресс-кода зато была оформлена сцена. Белый экран, белые огромные абажуры на черном фоне. Вообще все как всегда, дежавю. Сначала советник по культуре президента Российской Федерации, зовут его Юрий Лаптев. Он поздравляет кинофестиваль от имени Путина. Потом появляется Юрий Лужков, ну и так далее и тому подобное. Вспоминают о 50-летии фильма «Колотозова летят журавли», и кто-то гнусавым эстрадным голосом запевает дивную песню на стихи Расула Гамзатова. «Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей». А на экране кадры из фильма «Летят журавли», сравнение с которым современные фильмы не выдерживают. Затем представляют членов жюри, имена которых могут что-то сказать только самым искушенным киноманам. Известна только Рената Литвинова. Далее Никита Михалков вручает вериге, простите, цепь от Каррера и Каррера председателю жюри, австралийскому режиссеру Фреду Скепси, автору фильма «Русский дом». Скепси снимал картину в России 18 лет назад. Говорит, все изменилось. Ну и, наконец, доходит до первой премии. За вклад в мировой кинематограф. Ее вручает Эмир Кустурица. А премия вручена Татьяне Самойловой и Алексею Баталову, тем людям, которые снимались в фильме «Летят журавли». По окончании церемонии, впрочем, фотокорреспонденты преследуют не их, а Тину Канделаки. Все действительно изменилось. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Да, вот такой взгляд на открытие кинофестиваля у моей коллеги театрального и кинообозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой. Рядом со мной в студии «Радио Свободы» находится уже моя коллега Валерия Шабаева, которая обычно представляет обзор центральной российской прессы. И у меня, в общем-то, сразу вопрос, а как открытие Московского кинофестиваля описывается российскими газетами?
Ну, российские газеты, я имею в виду, прежде всего, газету «Коммерсант», которая тему эту освещает центральной первополосной публикацией, озаглавленной «29-й съезд интеллекта и культуры». Так вот, по мнению «Коммерсанта», не все изменилось, настроение сохранилось. То есть, опять же, ощущение дежавю, о котором говорила Марина Тимашева. На фестиваль, пишет «Коммерсант», возлагаются большие надежды. Он должен выйти из ряда других многочисленных кинофестивалей и премий, и превратиться в большое событие государственной и культурной политики. Фактически, это еще один из пунктов советского прошлого, который решено реанимировать. Открытие фестиваля напоминало большой советский праздник, прежде всего по настроению. Оно выглядело при этом как карикатура на самое себя. Ну, а теперь вот несколько слов о карикатурности, как мне кажется. Например, «Коммерсант» подробно цитирует Эмира Кустурицу, который взял слово на открытие фильма. Никита Михалков представил представил его как нашего сербского брата. Разговор между ними вертелся в основном вокруг приличного костюма, который Михалков подарил на открытие фестиваля сербскому брату, якобы приехавшему в Москву как бомж. И Мир Кустуриц признался, что переменил свое мнение о Никите Михалкове, который оказался не только материально, но и душевно богатым человеком. В то время как президент фестиваля снисходительно пожурил воспользовавшуюся его щедростью коллегу. «Цыгане есть цыгане, никуда не денешься». Кроме того, Эмир Кустуриц проявил недюжинное знакомство с творчеством Никиты Михалкова. Это та духовная часть Никиты Михалкова, о которой можно сказать только хорошее. Это я процитировала. Потом, правда, в речи Кустурицы снова всплывала материальная часть. Если бы он не дал мне этот костюм, картина была бы неполной. А если бы такие фильмы, как «Летят журавли», показывали в наших кинотеатрах, мир стал бы намного лучше. Это Эмир Кустуриц говорил на церемонии открытия. Но вот еще несколько газет взяли небольшое интервью у Эмира Кустурицы. Так, «Известием» по прибытии в столицу, он заявил, что среди всех восточнославянских режиссеров только он да Никита Михалков могут похвастаться популярностью у европейского зрителя. Кроме того, Кустурица намекнул, что один из его следующих фильмов, возможно, будет сниматься в России. Но подробности проекта раскрывать наотрез отказался. Впрочем, московский комсомолец некие подробности выведал и задал вопрос, если бы вы снимали фильм о Москве, каким он был бы? Так вот, Эмир Кустурица снял бы кино о старой части Москвы, которую, как ему кажется, построил какой-то изумительный и пьяный кондитер. Вот такие вот высказывания.
Великолепные высказывания. Тем не менее, у нас обзор центральной российской прессы. Мы не будем замыкаться только на московском кинофестивале, тем более он только начался, еще будет время о нем поговорить, я думаю. Совсем другая тема, довольно интересная. Вчера замгенпрокурора России, генерального прокурора России Иван Сидорук, я думаю, что его имя не слишком знакомо нашим слушателям, сделал такое заявление, что его заявление пришлось обсуждать и правозащитникам тоже. Оно касается возможного введения цензуры в интернете. Правильно ли я понял?
Совершенно верно все вы поняли. И мотивация проста для усиления борьбы с экстремизмом. Все это предполагается сделать. Коммерсант, опять же, Коммерсант отмечает, что это не первое подобное заявление силовиков. И посему вчера за свободу интернета вступились правозащитники, которые уверены, что госконтроль над интернетом приведет к появлению преследуемых государством кибердиссидентов. Сейчас уже тоже определенные попытки контроля над интернетом предпринимаются. Даже и на законодательном уровне уже была попытка Павла Крашенинникова провести какие-то запреты. Ну, а на практике тут разные формы, в том числе DDoS-атаки небезызвестные, при помощи которых блокируют эти самые сайты Объединенного гражданского форума, да, где сообщается о маршах несогласных. Ну так вот, правозащитники выступили со специальным заявлением. Силовики исполняют пожелания президента об усилении борьбы с экстремизмом и ищут его везде, в том числе и в сети. Я не исключаю, что сейчас келейно готовятся поправки в законодательство или отдельный закон, который введет элементы цензуры в интернете, заявил глава общества «Мемориал» Олег Орлов. Людмила Алексеева, глава московской хельсинской группы, напомнила, что только несколько стран в мире славятся контролем над интернетом, в том числе Северная Корея.
Спасибо большое. Напомню, что обзор центральной российской прессы сегодня подготовила Валерия Шабаева. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сегодня 22 июня. 66 лет назад немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза, а историки так и не могут договориться, было ли это началом Второй мировой войны для СССР или очередным лишь этапом противостояния Гитлера и Сталина. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В споре о том, когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года или осенью 1939, единого мнения нет. Для одних историков, преимущественно российских, Гитлер без объявления войны напал на СССР, и с этого момента началась Великая Отечественная. Для других 22 июня – это продолжение войны в Европе, развязанной Германией и Советским Союзом двумя годами раньше. Придут ли когда-нибудь историки к общему знаменателю по этому вопросу? Ветеран войны, писатель, автор книги «Сталин, Гитлер и мы» Владимир Николаев убежден, чтобы дать правильный ответ, надо заглянуть в революционное прошлое России.
Война началась в 1917 году, Вот же в чем все дело-то. Что начиная с 17-го года мы надорвали все силы для того, чтобы весь мир завоевать. Ну, понимаете, это же прописные истины. Ну, как ответить на вопрос, что такое для меня 22 июня? Ну, для меня 22 июня, это, конечно, начало войны, Гитлер напал на нас официально. Но я-то, как старый человек, написавший 29 книг, я-то знаю, что это не так. Почему Гитлер на нас напал? Сталин собирался начать войну формально и физически, как угодно. Через месяц после того, как напал Гитлер, у него было запланировано. Уже во все войска были разосланы директивы младшему командному составу. Вы можете себе представить, не старшему, не генералу, а младшему. Потому что Сталин все рассчитал. У нас же все же танки на 90% были на колесах, а не на гусеницах. А у нас на колесах где проедешь-то? Только по Красной площади да вокруг Москвы. У нас же было заготовлено 1 000 000 парашютистов. Вы же понимаете, что парашютистами не защищаются. Они потом Москву спасли в 41-м году, когда Гитлер подошел уже к Химкам. Тогда это приехали сибирские парашютисты. Но они устроили на перегонки Гитлер и Сталин в течение 2 лет себе такую нервотрепку, кто быстрее, понимаете?
Скажите, а придут ли, на ваш взгляд, историки и специалисты когда-нибудь к консенсусу по поводу начала вступления Советского Союза во Вторую мировую войну?
Несомненно, придут, потому что, ну, в конце концов, все же тайное становится явным. Но мы же сейчас не спорим о войне 12-го года, понимаете? Причем даже о Первой мировой, чего уж теперь спорить-то? Во всяком случае, единственное, что, к чему еще мы не пришли, я думаю, что мы в Первой мировой тоже виноваты посильнее, чем на самом деле, потому что мы опять из-за этих несчастных сербов и черногорцев втянулись в гибель, понимаете? И сейчас все то же самое происходит с Косово.
Но вот посмотрите, Владимир Дмитриевич, какое сильное сопротивление внутри страны, и никто не хочет пересматривать ход и начало Второй мировой войны.
Еще бы! Я вам скажу почему. Например, недавно купил книжку в твердой обложке, которая называется «Иной Сталин». Автор, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Академии наук Юрий Жуков. Так он на обложке на 4-й рядом с его портретом написано крупными буквами, что в этой книге дается портрет Сталин, тот, который был на самом деле мудрый, добрый, гениальный. И в этой книге доказывается, что вся беда в том, что он окружил себя плохими советниками и помощниками, которые все испортили. То, что вы говорите, это второстепенно. Кто начал, когда начал. Вот где начало. Книга вышла, лежит на всех киосках. «Иной Сталин» называется, понимаете?
Писатель Владимир Николаев уверен, что и сейчас многие историки пытаются рассказать правду о Второй мировой войне. Но процесс переосмысления будет долгим и болезненным. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Я продолжу программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей. Однако сначала все-таки напомню нашим слушателям, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Виталий Портников. Речь пойдет, конечно же, об Украине. Украина между Россией и Европой. Такова тема программы. А сейчас краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Читинский гарнизонный суд вынес приговор бывшему командиру воинской части, где служил солдат Андрей Руденко, ставший инвалидом. Полковник Насим Назаров осужден на 3 года колонии-поселения. В Чечне военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружили в четверг в лесу на окраине станицы Асиновская в Сунжинском районе. В Шалинском районе неизвестные открыли огонь по машине с военнослужащими. 2 солдат получили ранения. В России и других странах СНГ сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, проходят траурные церемонии памяти погибших. Лидеры 27 стран ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. Российские силовые структуры пресекли деятельность организованной группы, нелегально переправлявшей людей в страны Западной Европы. Арестованы 6 человек, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Совет Федерации утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. Смерть российской туристки в Китае, по предварительным данным, не связана с криминалом, заявил российский генконсул в Шэньяне. Высокопоставленные представители Ирана Али Лариджани и глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей встречаются сегодня в Вене. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл удовлетворен своими переговорами в Пхеньяне. Министерство обороны США подверглось кибератаке. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и программу продолжит вновь новости, на этот раз городские. О том, что происходит в Москве и Санкт-Петербурге, рассказывает Татьяна Волович.
Петербург. На Серафимовском, Смоленском, Пискаревском мемориальном кладбище, а также на площади Победы и других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда сегодня пройдут траурные церемонии, посвященные 66-й годовщине начала Великой Отечественной войны. А сегодня ночью вдоль набережной Фонтанки, у места, где находилась полынья, откуда в годы блокады петербуржцы брали питьевую воду, было выставлено 1418 зажженных свечей по количеству дней войны. Как и в прошлом году, акцию организовала Петербургское молодежное яблоко. Москва. Российская столица выдвигает свою кандидатуру на проведение в 2009 году административного совета Всемирной организации крупнейших городов мира «Метрополис». Представители Москвы будут участвовать в заседании совета в сентябре этого года на Мадагаскаре, где и будет выбрано место проведения следующего заседания через два года. Столичные чиновники проведут видеопрезентацию о Москве, вручат памятные подарки и организуют прием от имени московского мэра. Ассоциация «Метрополис» объединяет 85 крупнейших городов мира. Петербург. Президент Российской Федерации в ближайшие дни рассмотрит вопрос о доверии, который поставил перед ним губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Об этом журналистам сообщил сам Валерий Сердюков, опровергнув появившиеся в средствах массовой информации сообщения, что это уже не первое его обращение к президенту.
Заявление подано и будет рассматриваться. Я знаю, что по графику и по указу президента занимается полпредство. Я информирован, что завтра должны начаться консультации.
Москва. Поездка на водном такси в столице будет стоить примерно 500 рублей. Таким образом, поездка на этом новом виде транспорта обойдется москвичам в два раза дороже, чем прогулка на речном трамвайчике. Сейчас стоимость поездки на прогулочном теплоходе по Москве-реке для взрослого человека составляет 250 рублей. Три экспериментальных маршрута водного такси появятся в Москве уже в эту навигацию. Маршруты будут организованы на акватории Острогинской поймы, Химкинском водохранилище и в акватории Москвы-реки от ЦПКО до стрелки водоотводного канала. Петербург. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхейфер примет участие в семинаре по вопросам сотрудничества Россия-НАТО, который состоится в Петербурге 24 июня. 25 июня Яп де Хопсхейфер прибудет в Москву для участия в заседании Совета России-НАТО, посвященном пятилетию с момента его создания. Москва. С середины июля можно будет купаться в Нижних Царицынских и Борисовских прудах, расположенных на территории московской усадьбы Царицына. Об этом сообщил префект Южного округа столицы Петр Бирюков. Однако, по его словам, в Верхнем и Среднем Царицынских прудах купаться по-прежнему запрещено. Они находятся в исторической части заповедника, где разрешены только пешие прогулки и экскурсии. Новости Москвы и Петербурга. 22 июня. Татьяна Волович.
Координационному совету героев 22 июня, в День памяти и скорби, дирекция Центрального музея истории Великой Отечественной войны отказалась предоставить место для проведения традиционной встречи ветеранов с молодежью. По словам председателя совета Валерия Буркова, фронтовиков не пускают в музей славы на Поклонной горе 22 июня исключительно по политическим мотивам. «Кому-то не нравится наша идея придать званию Героя России статус самой высокой государственной награды», заявил Валерий Бурков. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
В зале воинской славы в Центральном музее истории Великой Отечественной войны 22 июня планировали собраться фронтовики, ветераны разных поколений и молодежь, чтобы почтить память павших в годы войны. Сделать это не удастся, потому что дирекция музея усмотрела в традиционном мероприятии политический смысл, говорит герой Советского Союза, председатель Координационного совета героев Валерий Бурков.
Собраться в зале воинской славы, где, кстати, имена этих героев выбит, провести такой торжественный памятный митинг, помнить наших боевых товарищей, фронтовиков, да, попавших, возложить там цветы, монумент, и огласить свое обращение к президенту, политическим партиям, Государственной Думе Советской Федерации, тем, чтобы возвратить историческую традицию награждения граждан за совершение геройского подвига самой высокой государственной специальной награды, то есть придать званию Героя Российской Федерации статус высшей степени отличия, как это было в СССР, у звания Героя Советского Союза.
По словам Валерия Буркова, директор музея Владимир Заборовский в предварительной устной беседе дал согласие на проведение Дня памяти. Однако буквально через пару дней неожиданно передумал. Причину такой перемены Валерий Бурков объясняет так.
Друг директора пугался этого через несколько дней. Я думаю, что, конечно же, это не его личное решение. Или его решение основано уже на каких-то других, там, не знаю, указаниях. Я вообще не понимаю, при чем здесь политика. Вот политика – это когда партии проводят свои мероприятия. Политика – это когда, извините, те, кто борется за власть, проводят свои мероприятия в целях пропаганды своей деятельности. А когда герои собираются с молодежью, с неполитическими молодежными организациями, да, со студенческими, и говорят, давайте вот мы будем вместе и поминают павших, что здесь, какая здесь политика? Просто вот есть совокупность уже факторов к сегодняшнему моменту, которые говорят о том, что нам начинают очень сильно противодействовать. Я подразумеваю, что те, кто против эта идея, а такие есть, значит, они есть в администрации президента, хотя там же есть и наши сторонники. Противники начинают противодействие.
По мнению Валерия Буркова, запрет вызвала идея Координационного совета придать званию Героя России статус самой высокой государственной награды.
Противодействие не конкретно ведь Буркову, там, Иванову, Петрову, Сидорову, а противодействие тому, чтобы не оглашалось, не популяризировалось, не внедрялось в массы, не увлекало за собой массы определенные идеи. Вот о чем идет речь. И вот это уже политика.
В чем конкретно дирекция музея усмотрела политический смысл, начальник отдела информационного обеспечения Ольга Жигунова не пояснила, но назвала еще одну причину отказа фронтовикам – значительный наплыв посетителей в этот день.
Это не ежегодная никакая акция, это не традиционная акция, и речь, в общем-то, идет о политической акции. Дело в том, что во все дни, которые касаются памятных дат времен Великой Отечественной войны, музей принимает минимум 2000, в общем-то, а то и 5-7 тысяч посетителей.
Между тем, все основные мероприятия в День памяти и скорби, по словам Ольги Жигуновой, пройдут в Зале памяти, а не в Зале воинской славы, где планировали собраться герои-фронтовики и молодежь.
22 июня в 11:00 в Зале памяти Центрального музея Великой Отечественной войны пройдет патриотическая акция «Вожжение свечей памяти». Это ежегодная акция, в рамках которой зажигается 1418 свечей по одной на каждый день войны. В общем-то, основные участники акции – это, естественно, наши ветераны. И, естественно, на этой акции присутствуют представители аппарата президента Российской Федерации и политические партии. И также мы ожидаем присутствия представителей религиозных конфессий. И после этой акции состоится концерт «Реквием» для наших ветеранов. Сама акция «Вожжение свечей памяти», она пройдет в Зале памяти и скорби.
А в Зале славы воинской что-то будет проходить?
В Зале славы будет проходить акция партии «Единая Россия».
Раз не удалось обсудить инициативу и передать ее в администрацию президента, Координационный совет героев решил обнародовать отношение к ней. По словам героя Советского Союза Валерия Буркова, совет объявляет о проведении всероссийской акции, которая так и будет называться «Званию Героя России – самый высокий статус государственной награды».
У нас пока нет только одного на самом деле. У нас есть аргументы, у нас есть поддержка научной общественности, у нас есть поддержка политическая, у нас есть административная поддержка, но у нас нет поддержки общественной. Вот именно общественная поддержка и позволит противников сломать.
Говорил председатель Координационного совета героев, герой Советского Союза Валерий Бурков. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и теперь к региональной проблематике. О том, что происходит в Омске, в обзоре местной прессы у Татьяны Кондратовской.
Утверждение бывшего капитана московского «Спартака», депутата псковского парламента Дмитрия Оленичева, членом Совета Федерации от Омской области, расколола депутатский корпус. Даже государственные издания комментировали этот выбор не очень уверенно. Телевизионные журналисты постарались обойтись без оценок и цитировали лидера фракции «Единая Россия» Сергея Тодорова или губернатора Леонида Полежаева. Даже статья в газете Законодательного собрания «Омский вестник» оставляет много вопросов. Журналист Игорь Спиридонов рассказал, что Москва давно поставила вопрос ребром. «Выдвигаете только нашего человека, ваш не получит полномочий». Поэтому после смерти сенатора Михаила Лапшина Совет Федерации за целый год так и не подтвердил полномочия избранного в Омске Анатолия Целика. Региональным властям пришлось согласиться с кандидатурой Дмитрия Оленичева, хоть и футболиста, зато вхожего к Борису Грызлову. Влиятельный ваш ореол приводит мнение депутата-коммуниста Александра Мельникова. В России два позора – российские политики и российский футбол. Это плевок в сторону омичей. Депутат Андрей Алехин назвал происходящее дискредитацией представительной власти и предложил выдвинуть кого-нибудь погламурнее.
Ну, стыдно. Ну давайте дойдем вообще до маразма, да? Ксюшу Собчак изберем. Мама, сенатор действующий, подскажет дочке. Папа, бывший начальник Владимир Владимирович.
Как пишет «Труд-7» в Омске, подковерная дележка сенаторских портфелей не добавляет авторитета Совету Федерации и ставит в щекотливое положение местное руководство. Но, увы, отмечает журналист Юлия Соколенко, вертикаль власти и партийная дисциплина не предполагают наличие у народных избранников собственной точки зрения. Будет большой ошибкой утверждать, что все омичи озабочены проблемой формирования Верхней Палаты российского парламента. У большинства из них есть более насущные дела. Школьники сдают экзамены, Марьяновский район борется с потопом, льготники не могут получить рецепты на бесплатные лекарства, да еще и новые проблемы возникают. Об одной из них в «Вечернем Омске» рассказывает Наталья Граф. Город заполонили агрессивные вороны. До сих пор горожане не страдали от небольших стай врановых. Но нынешней весной обнаружилось, что пернатые хищники заселили микрорайоны и сады. В Омске вороны начали нападать на людей и животных. Как говорят орнитологи, с этой бедой давно знакомы жители городов юга и центра России. В последние годы птицы продвигаются на восток, выбирая для гнездования города и дачные поселки. Специалисты предупреждают, то, что было на Урале и в Москве, теперь будет в Омске и Новосибирске. Сибирякам советуют помнить, что у них над головой кружат агрессивные каркающие хищники. И не подумайте, что это о политике. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Вы слушаете «Свободу в полдень», микрофон Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Чеченский гарнизонный суд вынес приговор командиру воинской части, где служил солдат Андрей Руденко, ставший инвалидом. Смерть российской туристки в Китае, по предварительным данным, не связана с криминалом, заявил российский генконсул в Шэньяне. Российские силовые структуры объявили о пресечении деятельности организованной группы, нелегально переправлявшей людей в страны Западной Европы. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. Подробнее об этих и других событиях слушайте в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И на очереди у нас экономическая панорама. Ее, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Численность безработных в России в мае сократилась примерно на 1% по сравнению с апрелем, до 5 миллионов 140 тысяч человек. Уровень безработицы составил 6,9% экономически активного населения. Количество безработных в стране рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только каждый третий безработный в России официально зарегистрирован в службе занятости. Британо-голландская металлургическая компания «Корус», принадлежащая индийской «Тата Стил», в начале 2009 года планирует открыть в Ленинградской области завод по производству стального листа. Об этом сообщил руководитель британской компании «Статка», партнера «Корус» в этом проекте. «Статка», в свою очередь, начнет в этом году строительство в Ленинградской области завода по выпуску деталей для кузовов автомобилей стоимостью более 100 миллионов евро, который также планирует открыть в начале 2009 года. Эти комплектующие будут поставляться на завод американской компании Ford в городе Всеволожск, а для их производства «Статка» намерена использовать стальной лист российского завода «Корус». Bosch Siemens – совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний, один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, открыл в Санкт-Петербурге завод по выпуску холодильников. Инвестиции в проект, ставший вторым производством концерна в России, составили 50 миллионов евро. Кроме того, компания Bosch Siemens начала в Санкт-Петербурге строительство еще одного завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 40 миллионов евро. Компания МИДСИ, входящая в российскую финансовую корпорацию «Система», объявила о покупке 80% акций компании «Медэкспресс», одной из крупнейших в стране сетей частных клиник, и теперь «Система» стала полным ее владельцем. Сумма сделки не называется. Ранее корпорация объявила о намерении создать крупную национальную компанию по оказанию медицинских услуг. По экспертным оценкам, объем российского рынка платных медицинских услуг превышает 5 миллиардов долларов в год, ежегодно увеличиваясь на 20%. Лидеры стран Европейского Союза одобрили введение европейской валюты на Кипре и Мальте с 1 января 2008 года. Принятие окончательного решения об этом ожидается 10 июля на встрече министров финансов стран ЕС. Сейчас в зону евро входят 13 стран, причем последней к ним присоединилась Словения с 1 января 2007 года. Курс доллара на сегодня 25 рублей 97 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 77 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу, как обычно, спортивный обзор. Ко мне в студии «Радио Свобода» присоединилась моя коллега Наталья Федотова. Еще раз добрый день, Наталья. Начнем с новостей, наверное.
Добрый день, Виктор. Да, ну и немного более двух дней остается до старта Уимблдона, третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема». Поэтому главные события сейчас происходят на травяных кортах, подходят к концу турнира в Голландии и Великобритании. Вчера на них проходили четвертьфинальные встречи. На женских соревнованиях в Эсбурне они завершились так. Жюстин Анен, Бельгия, Николь Вайдишева, Чехия, 6-2, 6-2. Марион Бартали, Франция, Елена Дементьева, Россия, 6-1, 6-0. Надежда Петрова, Россия, Сибил Бамер, Австрия, 6-7, 7-5, 6-4. И Амели Морисмо, Франция, Шахар Пьер, Израиль, 6-3, 6-4. В полуфиналах встречаются Анен Бартали и Морисмо Петрова. В Херцогенбосхе также вчера играли две россиянки, и обе вышли в полуфинал. Динара Сафина выиграла у итальянки Флавии Пинетте 6-1, 7-5. Анна Чиквитадзе у Ангелики Кербер из Германии 6-2, 6-2. Также в полуфинал пробились сербская теннисистка Елена Янкович и Даниила Гантухова из Словакии. Полуфинальные пары составили Янкович Сафина и Чиквитадзе Гантухова. Ну а на мужском турнире в Ноттингеме из-за дождя в четверг удалось завершить лишь один четвертьфинальный поединок, в котором хорват Ива Карлович взял верх над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро 7-6, 7-5. В Голландии на молодежном чемпионате Европы по футболу в четверг был сыгран предпоследний матч, который определил обладателя четвертой путевкой на Олимпиаду в Пекине. За нее боролись сборные Италии и Португалии. После нулевой ничьей в основное и дополнительное время победитель определялся в серии пенальти, где точнее оказались итальянцы 4-3. Таким образом, в Пекине Европу будут представлять Голландия, Сербия, Бельгия и Италия. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге будет сыгран первый матч 14-го тура «Спартак-Москва-Сатурн». А в среду состоялся перенесенный матч 11-го тура, в котором, напомню, «Локомотив» на своем поле уступил пермскому «Амкару» 0-1. О том, какие выводы после этого матча сделали главные тренеры команд Анатолий Бышевец и Рашид Рахимов, расскажет наш корреспондент Игорь Швейцер.
Футбольный календарь – вещь причудливая. В нем, в отличие от арифметики, от перемены мест слагаемых, сумма может измениться. Точнее, итоговый результат. Сегодня стартует 14-й тур первенства России. Однако де-факто футбольная неделя началась в стране в среду, матчем «Локомотив-Амкар», формально относившимся к туру 11-му. Причем здесь, казалось бы, арифметика. А при том, что играя эти команды тогда, когда им было предписано расписанием, шансов на успех у действовавшего вполне уверенно «Локомотива» в борьбе с находившимся в зоне вылета «Амкаром» возможно было бы больше. Возможно, потому что вышло в итоге, накануне тура 14-го, совсем иначе. «Локомотив» опозорился перед своими болельщиками, не только проиграв недавнему аутсайдеру, но и не дав даже толком понять, за счет чего он мог этого избежать. В том числе и об этом после матча говорил и тренер «Амкара» Рашид Рахимов.
Если брать по таймам, то первый тайм, я думаю, мы полностью переиграли «Локомотив». И помимо того, что мы забили голы, у соперника не было больше ни одной ситуации опасной. Это радует. Не радует то, что мы очень много атак не завершились логическим концом, не завершились ударом. Были потери. Во втором тайме, естественно, «Локомотив» немножко перестроился, сыграл активнее, а мы, наоборот, очень глубоко сели и дали сопернику слишком много пространства. И даже в этих ситуациях нужно было поджимать, играть в середине поля агрессивнее. Но мы, к сожалению, это не делали. И, естественно, у «Локомотива» было 2-3 момента. Не могу сказать, что они были 100%, но в этих ситуациях они могли нас наказать. В то же время я рад. Все так хорошо закончилось, и мы обыграли одного из фаворитов чемпионата на выезде.
Так считает тренирующий «Амкар» Рашид Рахимов. А вот мнение его визави, тренирующего «Локомотив». Слово Анатолию Бышевцу.
Игра от обороны – это такая ахиллесовая пята «Локомотива». И по прошлому году, я помню, все-таки играть и преодолевать насыщенную оборону. Здесь есть очень много факторов, которые должны учитывать атакующие. Но прежде всего лишить возможности контратаковать. Если посмотреть, какую работу проделали игроки, в частности Сережа Гуренко, то, наверное, автоматически отпадет оценка физического состояния команды. Хотя вдохновения не хватило. По-человечески я хотел, может быть, предположить, я, может быть, ошибусь, все-таки пережить успех тоже надо уметь. И если для игроков хорошего уровня успех само собой разумеющийся, и они это достойно переносят, то переоценка отдельных игроков, а может быть и тренеров, она в какой-то степени иногда лишает критического отношения. Я думаю, что наступило время, когда мы должны критически отнестись и не искать причин не в судьях, не друг в друге, а каждый в каждом. Ну, достаточно сказать, что я думаю, что Сычев мог бы уже перевыполнить все рекорды, бомбардировав нас в России, используя момент. Сегодня два, вышедшие на поле Трауре два, чего стоит мяч, передача, которую забил Савин, Трауре не смог забить. Ну, в конце концов, я думаю, что это испытание, которое легло на плечи игроков и, конечно, на тренеров. Здесь нужен хороший анализ. Ну и я думаю, что должен быть характер. Если у команды есть настоящие лидеры, то я думаю, что эта команда еще способна бороться за первое место.
Из слов Анатолия Бышевца явствует, что в претендующем на самые высокие места «Локомотиве» после выигрыша Кубка страны налицо некоторый спад, но он никак не связан с физическим состоянием команды. В частности, не хватает мастерства в завершении атак. Но ведь это едва ли не сильнейшая по части игроков конструктивного плана команды в России. Однако ее пример типичен, как типичны и ее слабые места, ибо остальные претенденты на участие в розыгрыше Лиги чемпионов следующего года тоже не блещут в последнее время. ЦСКА в двух матчах набрал лишь одно очко, Спартак тоже одно, в матче с аутсайдером, результатом чего стала долгожданная для болельщиков красно-белых отставка главного тренера. «Зенит» – 2. Не говорит ли это все-таки о явной слабости лидеров, об их неудачной в целом игре? Тренирующий «Амкар» Рашид Рахимов считает немного иначе.
Я не думаю, что это неудачная игра лидеров. Если вы возьмете команды, так называемые «средники» у нас, да, то многие прибавили. Многие прибавили. Естественно, разница в уровне стала не такой большой. А если еще уделить внимание хорошей организации игры и доскональному анализу соперника, то можно найти, наверное, у любого, даже сильного соперника проблемы и попытаться их использовать. Поэтому я не берусь сейчас судить о кризисе во всех командах, лидерах, кто проигрывает.
фавориты. Я думаю, что все-таки середняки стали чуть посильнее.
К словам Рашида Рахимова можно отнестись по-разному. С одной стороны, он абсолютно прав, утверждая, что не самые сильные команды стали сильнее. Во многом как раз за счет грамотной работы таких специалистов, как Рахимов, умеющих выжать максимум из скромных весьма возможностей среднего российского клуба. С другой, этот максимум очень далек, хотя бы по скоростям, от лучших образцов футбола европейского, с которым волей-неволей очередной осенью предстоит встретиться. Но пока лидерам вновь предстоит играть либо с середняками, либо даже с аутсайдерами. И когда, как не сейчас, настало время доказывать, что чего-то стоишь накануне европейской кампании, которая уже отнюдь не за горами.
Это был рассказ Игоря Швейцера о матче чемпионата России по футболу «Локомотив Амкар».
Наталья, ну я думаю, что мы скорее должны согласиться с нашим коллегой Игорем Швейцером, чем с тренером Амкара, который, не знаю, на основе чего он делает вывод, что среднячки в России повысили свой класс. Я бы сказал, все-таки наоборот, что лидеры как-то снизили свои критерии, свои стандарты, я бы так выразился.
Ну, я просто отмечу, что вот, как сказал бы мой коллега Олег Винокуров, снижать-то было и нечего, потому что уровней не было. И поэтому, может быть, поэтому на этом фоне вот игра в среду Амкара была действительно достойной. Ну, конечно.
Да, ну, мы не будем ругать Амкара, в общем, не за что ругать. Хороший клуб, но да, со такими скромными
возможностями. Хороший клуб, заслуженно была победа. Ну, и отмечу, что вот сегодня, кроме футбольного матча российского первенства, 14-го тура, о котором я говорила, «Спартак», «Москва», «Сатурн». В спортивной программе дня теннисные турниры в Голландии и Великобритании, водное поло, финал четырех мужской Евролиги и волейбол, очередные матчи мужской мировой лиги.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивный обзор в нашей программе подготовила Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Подготовил ее и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Александр Лувсокольский. После выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело», как всегда, с Татьяной Ткачук. Сегодня у нее в программе пойдет речь о меняющемся отношении россиян к роскоши. Верно ли, что прежде всего относящееся к классу люкс покупалось прежде всего для демонстрации другим? Вот такой вопрос обсуждается в программе «Личное дело». Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю решение о распуске мажлиса парламента и назначение...
Должна вернуться, выбора. Отдохнуть и вернуться. Я 10 лет не была дома.
Руководство наших профсоюзов приняло решение помочь медсестрам и направить шахтеров в Варшаву.
Фестиваль открывается новым фильмом Эмира Кустурицы под названием «Зави».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный